Библейская школа «Слово истины» представляет лекции пастора Андрея Вовк. Сотериология. Элементы спасения. Искупление.
И мы рассмотрим здесь основные взгляды богословской мысли, которые развивались на протяжении истории Церкви. И я хочу вам сказать, что некоторые из этих взглядов являются либо вообще ересью, либо отражают лишь какую-то определенную часть истины, но не отражают суть, или, скажем так, лучше сказать, не отражают основную мысль, не подчеркивают главное, что сделал Иисус на кресте. Поэтому бегло рассмотрим эти взгляды, и только последний взгляд будет правильным, абсолютно отражающим суть. Другие взгляды либо вообще неправильные, либо отражают какую-то грань, но главное, что сделал Иисус, не подчеркивает. Вот первая теория выкупа сатане. Один из известных людей, который ее поддерживал, это Ориген. Я был несколько лет назад на совещании служителей Юга России, баптистских служителей. Там было, наверное, больше 100 пресвитеров, и вот Прохоров, автор книги «Человек», он очень интересно, где-то в течение 2 часов держал наше внимание, было действительно интересно. И он объяснял, что Иисус на кресте заплатил сатане выкуп за нас. Логика очень простая, смотрите, что он говорил. В этом суть теории. Вот Бог, да? Вот человек. Человек был с Богом. Вот сатана. Человек согрешил и стал собственностью сатаны, грубо говоря так. Ушел под влияние сатаны. Продался сатане, в рабство сатане. И теперь для того, чтобы вернуться назад в рабство Богу, отец отдал сына своего, заплатил сатане цену и купил нас назад. Вот такая вот теория. Я так быстро рассказал. Он рассказал очень долго. Он рассказал, как они проводили братские, как они внимательно слушали, шли по логике. Хорошо, Бог заплатил цену. Кому он заплатил? Он говорит, мы перебрали все личности. Кроме сатаны никто не остается. Кому еще платить? И они пришли к выводу, что смерть Христа – выкуп сатане. Сатана отказался от своих претензий на обладание человеческими душами. Отметим, что согласно этой теории, в конечном счете, сатана оказался обманут. Потому что если бы он знал, что вот эта сделка с его самого приведет в ад, в озеро Огненное, он бы никогда на нее не пошел. То есть, короче говоря, Бог перехитрил сатану. Такая, собственно говоря, теория. Библия говорит, что смерть Христа была платой за наши грехи. Но кому заплатил Христос? Об этом мы поговорим чуть позже. Другие неправильные взгляды. Теория восстановления. Автор Ириней Леонский. Христос – полнота жизни. В нем восстановилась и преобразилась жизнь каждого грешника. Это стало возможным, потому что его послушание заменило собой непослушание Адама. Нет. Теория сатисфакции. Ансель Кентерберийский. Человек, совершая грех, оскорбляет Бога. Но искупить это оскорбление может только равный. Смерть Христа искупает оскорбление, нанесенное Богу. Очень близко к истине. По вере человек может принять эту искупительную заслугу Христа. Очень близко к истине. Но основную суть смерти Христа этот взгляд не выражает. Теория примера любви. Абеляр. Также Шлеймахер, Ричел и Башня. Христос не искупил грех человека. Прям неправильно, да? Прям неверно. А страдал вместе со своим творением. Это величайшее проявление божественной любви. Это вроде правильно, чтобы проявление любви. Но что он не искупил, это серьезная проблема. Ответное чувство любовь к Богу совершает в человеке нравственный переворот и освобождает его от рабства греха. Нет. Следующий взгляд – теория примера, сатцин. Христос – пример веры и послушания. Следующий этим путем за ним идет к вечной жизни. Искупительный смысл жертвы Христа эта теория отвергает. То есть он не искупил наши грехи, он просто показал пример, и если мы следуем его примеру, мы попадаем в рай. Нет.
Теория Божьего правления, Гроция, а также Ворло и Милли. Христос своей смертью явил ненависть Бога к греху. Действительно так? Но, видите, как здесь сказано, он не понес наказание за нарушение закона. Это уже явно ересь. Но его смерть была принята Богом вместо подобного же наказания настоящих виновников. В этом есть что-то близкое, но опять вместе с сказанным только что перед этим, это все неверно. Теория Христовой победы, Аулен. Христос своей смертью победил силы зла. Это действительно так, но это не отражает основную суть искупления. Так, да? Теория Барта. Смерть Христа – главным образом откровение любви Бога к нам и его ненависти к греху. Это действительно так, но это не отражает основную суть искупления. И правильный взгляд, отражающий основную суть искупительного труда Христа – это заместительная теория. Автор считается, он сформулировал ее просто четко. Жан Кальвин, известный богослов, реформатор. Конечно, она была и до него, но просто он вошел в историю как человек, ясно ее сформулировавшись. Смотрите, в чем суть этого взгляда. Безгрешный Христос принял на себя то наказание, которое в противном случае должен был понести каждый из нас. Вот Бог, он гневается против нас, против человека. И Христос берет на себя наши грехи и принимает удар Божьего гнева на себя, а нам дарует свою праведность. Вся его святая жизнь меняется нам, наш грех меняется ему. Замещение, то есть вместо нас. На входе у нас в дом молитвы как раз вот эта теория представлена текстом из 2 Коринфянам 5:21. «Ибо не знавшего греха он сделал жертвою за нас, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом». Понимаете, да? Теория замещения. Вместо нас. 2 Коринфянам 5:21. Подпишите здесь. Он принял наказание, которое в противном случае должен понести каждый из нас. Вот такие взгляды на искупление. А теперь нам предстоит поговорить о масштабах искупления. За кого умер Христос? Умер ли он за весь мир или он умер только за избранных? Очень трудный вопрос. Масштабы искупления. Прежде чем рассмотреть три основные теории, описывающие масштабы искупления, нам нужно задаться таким вопросом. Является ли искупление спасающим? Понимаете суть вопроса, да? Искупление – спасение. То есть, ведет ли искупление к спасению? Понимаете вопрос, да? Приносит ли искупление реальное спасение тому человеку, за которого умер Христос? Если Христос умер за человека, приносит ли это ему спасение или нет? 100%. Другими словами, можно сказать, эффективна ли крестная смерть Христа? На этот вопрос можно ответить «да», а можно ответить «нет». Исходя из этих позиций, мы будем рассматривать этот вопрос. Является ли искупление спасающим? Давайте ответим «да». И здесь есть два взгляда. Если «да», то два взгляда. Первый взгляд называется фактический универсализм. Что это значит? Если искупление является спасающим, если смерть Христа приносит реальное спасение каждому, за которого он умер, а сторонники фактического универсализма считают, что он умер за весь мир, за всех людей, то вывод такой: все спасутся, ада нет. Все люди будут спасены, независимо от их веры, так как Христос искупил весь мир. Понятно, да, логика? Если он умер за всех, а его искупление является спасающим, то тогда все спасутся, ада нет. Скажите, правильная ли эта точка зрения? Нет, это неправильная точка зрения. И мы ее вычеркнем. Это ересь, да, вообще. И Библия говорит, что есть рай и есть ад. Поэтому такая точка зрения не имеет права на существование. Она все-таки имеет право, раз Бог допустил, чтобы подчеркнуть на ее фоне правильную. Но не имеет права на то, чтобы мы с ней согласились. Скажем так. Итак, это заблуждение. Это заблуждение, да? Если искупление является спасающим, и спасутся все за весь мир, то все будут в раю. Ада нет, это неправильно. Хорошо. И мы перейдем к следующему гипотетическому универсализму. Искупление не является спасающим. Нет, не спасающее оно. Не приносит реальное спасение никому. Утверждает, что искупление не является спасающим. Это гипотетически надо написать. Искупление не приносит реального спасения никому. Оно лишь создает возможности для спасения. Понятно, да? То есть смерть Христа реально никого не ведет к спасению. Вот он умер за одного, за другого, за третьего, за четвертого. Но реально это этого человека не спасает. Если человек не уверует и не покается, то смерть Христа его не спасет. Искупление не является спасающим. Гипотетический универсализм. То есть умер за всех, но реально не приносит это спасение. Давайте этот гипотетический универсализм сравним с широким мостом, чтобы вам было ясней. Вот представьте, вот здесь вот река такая широкая, да? Здесь погибель, здесь спасение. И вот это очень широкий мост, по которому идут весь мир, все люди. Они все идут, да? Но этот мост реально на другую сторону не переводит. Он только создает возможность для спасения. То есть, кто захочет, может воспользоваться его жертвой, а здесь уже нужно прыгать. Этот прыжок сюда – это покаяние и вера. То есть, возможность спастись у всех, умер за всех, но реально спасение не приносит, реально на другую сторону не переводит, а только создает условия для спасения. А здесь расстояние, по их теории, достаточное, чтобы человек мог перепрыгнуть, если захочет. Вы видите, это ограничение в эффективности, да? Нет ограничений в масштабах, но ограничение в эффективности. Здесь нужно прыгать. И те, кто прыгает, спасается, кто не прыгает, не спасается. Вот чему учит гипотетический универсализм. Возможно это понимать? Проблема гипотетического универсализма. Экономическая составляющая. Если Христос заплатил за все грехи прошлого, настоящего и будущего, это значит, что Он освободил искупленных от нужды платить сами. То есть, смотрите, вот Бог, да? Вот грешник. Если предположить, что Христос умер за всех, и даже за тех, кто пойдет в ад, вот этот человек идет в ад, этот человек грешил всю свою жизнь, и Христос за него умер, взял этот грех на себя, то вопрос возникает, как же Бог, если представить вину человека в качестве долга, описание так представляет с экономической точки зрения, то вопрос возникает, как же Бог может наказать этого человека, когда за него уже уплачено? Понятно, да, пример? То есть вы должны банку миллион, кто-то за вас заплатил, а банк говорит, отдай миллион. Как? То есть экономическая проблема, да? Понимаете, да, вопрос? Также юридическая составляющая. Факт нарушения закона аннулирован тем, что Христос понес наказание вместо нас. То есть мы нарушили закон, и Христос понес наказание вместо нас. Этот факт нарушения закона аннулирован. И если человек, за которого умер Христос, попадает в ад, тогда возникает здесь вопрос, почему он попадает в ад, когда за него уже уплачено, за него уже отсидели в тюрьме, скажем так, вот если примитивным языком. Но Христос, Он не мучается вечно за нас, потому что Он безграничный Бог. А мы оскорбили безграничного Бога, и нам нужно мучиться вечно. Это другой вопрос. Мы о нем говорили в прошлый раз. Вот, но сторонники гипотетического универсализма говорят, что наш грех не вменяется Христу до тех пор, пока мы не уверуем. Ну, в общем, такой сложный взгляд, мы немножко подробнее о нем сейчас поговорим. Итак, понятно, да? Мы будем сравнивать гипотетический универсализм с третьей позицией. Итак, у нас уже две позиции есть. Первая – это фактический универсализм. Христос умер за всех. Это его смерть приносит реальное спасение. Значит, все будут в раю. Это неверно, да? Его смерть, искупление не является спасающим. Оно лишь создает возможность для спасения всех людей, это гипотетический универсализм. Третий взгляд, который нам предстоит отметить, это ограниченное искупление. Итак, искупление является спасающим. Да, но Христос умер не за всех, а за избранных. Вывод, одни спасутся, другие нет. Теперь нам нужно сравнить. Итак, из трех взглядов, рассмотренных нами, осталось только два, да? Два, да, друзья? То есть этот мы уже отбросили как неверный. Осталось два у нас. Ограниченное искупление или гипотетический универсализм. Давайте сравним ограниченное искупление с гипотетическим универсализмом. Гипотетический универсализм мы вот представили вот так, да? Нет ограничений в масштабах, безгранично, то есть все люди. Но в эффективности есть ограничения, потому что реальное спасение это не приносит. Это похоже на широкий мост, который хорошо-хорошо ведет, но реально на другой берег не переводит. Создает лишь условия, где можно перепрыгнуть. Ограниченное искупление, если также представить в форме, аналогично здесь. Ограниченное искупление представляет из себя мост, который гораздо уже, чем этот. Но он реально переводит на другую сторону. То есть из состояния погибели переводит в состояние вечной жизни. Ограниченное искупление – это ограничение в масштабах. Вы видите? Есть ограничения в масштабах, а здесь нет ограничения в масштабах. Но нет ограничения в эффективности. Все, кто за кого умер, будут спасены. А здесь ограничения в эффективности. Вот такие два взгляда. Ограниченное искупление в масштабах и неограниченное в эффективности или гипотетический универсализм. Ограниченное в эффективности, но неограниченное в масштабах. С точки зрения логики, здравого смысла, здесь, конечно, все понятно, да? Если человек Христос реально умер за нас, то это реально нам дает спасение, и мы попадаем в рай. Здесь немножко сложновато, непонятно, как он за нас, за человека умер, за него заплатил, а человек все равно идет в ад. Какая-то получается путаница немножечко. Ну, конечно, справедливости ради надо отметить, что сторонники гипотетического универсализма говорят следующее. Он заплатил за нас, но реально эта плата нашей не становится до тех пор, пока мы не уверуем и не покаемся. То есть пример такой они приводят. Ну, могли бы привести. Я должен банку миллион. Христос выписал мне чек на миллион. Но пока я не возьму этот чек и не отнесу в банк, за меня его плата не станет моей. Вот, собственно, что говорят сторонники гипотетического универсализма. Наш вывод все-таки будет такой, который я предлагаю здесь сделать. Искупления достаточно, чтобы спасти всех людей. То есть, если бы Христос хотел, если бы Бог хотел спасти всех людей, то смерти Христа достаточно, чтобы все были спасены. Не нужно другой жертвы. Не нужно еще раз умирать. Но в своем потенциале смерть Христа спасает только тех, кто уверует. Поэтому я думаю, что с точки зрения логики и библейских текстов, на мой взгляд, вот ограниченное искупление более имеет обоснованную позицию, чем гипотетический универсализм. Хотя некоторые богословы реформатского толка, ну или, скажем так, согласные с многими позициями, все-таки считают, верят в гипотетический универсализм. Например, Чарльз Райри, знаете его учебник, да? Он сторонник гипотетического универсализма, хотя по многим другим вопросам он относительно сотериологии, за исключением господства Христа, по многим другим вопросам он достаточно ясную имеет библейскую позицию.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!